Глава 5. Люси проснулась от страшного сна. Приснилось, что она застряла в старой жизни, в классной комнате средней школы, и не может открыть глаза, даже зная, что гадкий мальчишка, сидящий позади, сует ей в волосы всякую дрянь. Вытащенные из носа козявки, крошечные шарики жвачки. Не может очнуться, даже слыша, что кто-то стучит в классную дверь, за которой стоит секретарша с запиской, где сказано: «Люси Латимор, зайди, пожалуйста, в кабинет директора. С родителями случилось несчастье». Ничего подобного. Она открыла глаза ранним июньским вечером. Еще светило солнце. Очнулась ото сна в алькове дома родителей Джорджа Орсона, перед телевизором, на экране которого крутится старый черно-белый фильм с видеокассеты, найденной в стопке на полке допотопной тумбы. «Почему бы вам не остаться здесь? Отдохнуть? Послушать звуки моря?» — говорит леди в фильме. Слышно, как Джордж Орсон в кухне рубит что-то на разделочной доске. Тот ритмичный назойливый стук вплелся в сон. «Удивительно успокаивает», — говорит леди в фильме. «Прислушайтесь. Слушайте море». Люси не сразу осознала, что стук прекратился. Подняла голову. В дверях стоит Джордж Орсон в красном кухонном фартуке, легко держа в опущенной руке серебряный нож для резки овощей. «Люси!» — позвал Джордж Орсон. Она выпрямилась, постаралась перенастроиться, а Джордж Орсон склонил голову на бок. «Симпатичный», — думала она, — «привлекательный, одетый на интеллектуальный манер в рубашку с отложным воротником под свитером, что едва ли увидишь в Помпее, штат Огайо, с коротко стриженными темными волосами, аккуратной бородкой, с чувственным и внимательным выражением лица, идеальные зубы, ладное тело, втайне даже спортивное, хоть фактически он говорит, что ему чуть за 30. Глаза ошеломляющего зеленого морского цвета, до того необычного, что сначала она заподозрила контактные линзы с причудливой окраской. Он сморгнул, будто прочел ее мысли насчет своих глаз. «Люси, как ты? Все в порядке?» «Не совсем». Однако она встрепенулась, расправила спину и улыбнулась. «Ты словно загипнотизированная», — сказал он. «Все отлично», — сказала она, подняла руки, пригладила волосы. Помолчала. Джордж Орсон смотрел на нее присущим ему ясновидящим взглядом. «Все отлично», — повторила она. Они с Джорджем Орсоном поживут в старом доме позади мотеля какое-то время, недолго, пока не разбегутся. «Пока, так сказать, изначальный угар хоть чуть-чуть не пройдет», — сказал он. Не угадать, когда он шутит, а когда серьезен. Часто иронизирует. Мастер подражания, имитирует разное произношение, сыплет цитатами из книг и фильмов. «Представим себя скрывающимися беглецами», — сухо сказал он, когда они сидели в салоне или гостиной с причудливыми лампами и зачехленными креслами с гнутыми спинками, когда его рука медленно и утешительно поглаживала ее бедро. Она поставила диетическую колу на салфеточку на старом кофейном столике, и по банке сбежала капля конденсированной водички. Непонятно, почему нельзя быть беглецами, скрывающимися в Монако, на Багамах, даже на Ривьера Майя в Мексике. «Но потерпи», — сказал Джордж Орсон, посылая ей очередной особенный взгляд. Средний между дразнящим и нежным, и когда она отвела глаза, наклонил голову, чтобы в них заглянуть. «Поверь мне», — сказал он своим особенным, убедительным тоном. «Тогда ладно. Придется признать, что могло быть и хуже», — Можно было остаться в Помпее, штат Огайо. Она поверила, вынуждена была поверить, что они будут богатыми, чего ей, безусловно, хочется среди прочего. «Куча денег», — говорил Джордж Орсон, понизив голос и стреляя глазами по сторонам, как тайный заговорщик. «Скажем так, я сделал кое-какие инвестиции». Выговаривал он это слово как пароль, известный им обоим. Это было в день отъезда. Они ехали по 80-му межштатному шоссе к имению, унаследованному Джорджем Орсоном от матери. «Маяк», — сказал он, — «мотель «Маяк». Ехали уже около часа. Джордж Орсон был в игривом настроении. Некогда он славился своей способностью поздороваться на сотни разных языков, и теперь все старался припомнить. «Здравствуйте», — говорил Джордж Орсон по-русски. «Ни хао», — по-китайски. «Бонжур», — вставила Люси, ненавидевшая обязательный двухгодичный курс французского, свою преподавательницу, любезную, но непреклонную мадам Фурнье, которая вновь и вновь повторяла непроизносимые гласные. «Паявая», — говорил Джордж Орсон. «Конисива», «Кирохал ахей», «Хола», — вставила Люси бесстрастным тоном, сильно позабавив Джорджа Орсона. «Знаешь», — весело сказал Джордж Орсон, «если мы собираемся стать кругосветными путешественниками, необходимо осваивать новые языки. Ты же не хочешь быть американской туристкой, которая беспрекословно уверена, будто все говорят по-английски?» «Нет?» «Нет, иначе все тебя возненавидят». Он улыбнулся привычной кривой и печальной улыбкой. Легонько положил ладонь ей на колено. «Станешь абсолютной космополиткой», — нежно сказал он. Это всегда ей особенно нравилось. Обладая грандиозным словарным запасом, он с самого начала общался с ней так, словно она понимает, о чем он говорит, словно у них есть тайна только между ними. «Ты примечательная личность, Люси», — одно из первых, что он вообще ей сказал. Они сидели после занятий в его кабинете, куда она неохотно пришла поговорить насчет контрольной на следующей неделе, но вопрос довольно быстро ушел в тень. «Честно сказать, по-моему, тебе нечего волноваться», — сказал он и стал ждать. С той самой улыбкой, с теми зелеными глазами. «Ты здесь не такая, как все». По ее мнению, правда. Но откуда он знает? Никто больше в школе так не считает. Хотя она лучше всех справилась с отборочным тестом. Примечание. Имеется в виду стандартизированный тест для выпускников средней школы, рассчитывающих продолжить образование в колледже или университете. Конец примечания. Хотя получила высший балл почти по каждому предмету, ни учителя, ни ученики не увидели в ней ничего, так сказать, примечательного. Почти все преподаватели ее не любят, как и каждого амбициозного ученика, мечтающего покинуть Помпею, а одноклассники считают чокнутой, может быть, вообще ненормальной. Она даже не осознавала, что у нее вошло в привычку саркастически бормотать сквозь зубы, пока не выяснилось, что многие в школе подозревают у нее синдром Туретта. Примечание. Синдром Туретта – нервное расстройство, характеризующее, среди прочего, непроизвольным произнесением слов, порой непристойных, описанное в конце XIX века французским невропатологом Жилем Туреттом. Конец примечания. Она не имела понятия, когда и откуда пошел такой слух, хотя грешила на досточтимую учительницу английского миссис Лавджой, которая так глупо интерпретировала литературу, что Люси с трудом сдерживала, или вовсе не трудилась сдерживать, презрительную усмешку. С другой стороны, Джордж Орсон слушал ее с подлинным удовольствием. Поощрял иронический взгляд на великих деятелей американской истории, одобрительно фыркал над некоторыми замечаниями, пока другие ученики таращили глаза с тупой скукой. «Безусловно, блестящий ум», — написал он на одной ее работе. А потом, когда она пришла к нему после уроков поговорить о грядущем экзамене, сказал, что понимает, что значит быть другим, непонятным, непонятым. «Ты знаешь, о чем я говорю, Люси», — сказал он. «Понимаю, как ты себя чувствуешь». Возможно, она знала. Сидела, позволив ему смотреть на нее пристально зелеными глазами, странным испытующим взглядом, одновременно ироничным и чистосердечным, и легонько вздохнула. Хорошо известно, что ее не считают хорошенькой. По крайней мере, в ординарном мире помпейской средней школы. Волосы густые, волнистые, у нее нет возможности стричься в парикмахерской, чтобы их было легче причесывать. Рот слишком маленький, лицо слишком длинное. Впрочем, может быть, в другом месте, с надеждой воображала она, в другое время сошла бы за красавицу, за девушку с картины «Модильяни». Все же она не привыкла, чтобы ей смотрели в глаза, вцепилась пальцами в шелковый шарф, который купила в секонд-хенде, увидев в нем что-то от Модильяни, пока Джордж Орсон задумчиво глядел на нее. Слышала когда-нибудь такое выражение «суи дженерис»? — спросил он. Она приоткрыла рот, как на контрольной по орфографии, сдавая словарный тест. На стене разнообразные вдохновляющие плакаты по обществоведению. Элеонора Рузвельт, 1884-1962 годы. «Никто не заставит тебя унизиться без твоего согласия». Люси с некоторым смущением качнула головой. «Нет, не помню». «По-моему, это как раз о тебе», — сказал Джордж Орсон. «Суи дженерис», то есть по латыни, единственное в своем роде. Причем не в ложном, самодовольном и самоуспокоительном смысле. Каждый якобы индивидуален, неповторим, ля-ля-ля, что служит исключительно для повышения весьма посредственной самооценки. Нет-нет. Это означает, что мы сами себя сотворяем. Это означает, что ты вне категории. К тебе неприменимы стандартные оценки, мелочная социология, где родилась, чем отец занимается, в какой колледж поступишь. К тебе это ни малейшего отношения не имеет. Вот что я в тебе сразу заметил. Ты себя сотворяешь, — сказал он. Понимаешь, что я имею в виду? Они долго смотрели друг на друга. Элеонора Рузвельт махала им сверху рукой, улыбалась. В душе Люси крепла надежда, сжимаясь в теплый мягкий кулак. «Да», — сказала она. «Да, ей это понравилось. Сотворяешь себя. Они начисто порвут с прошлой жизнью, начнут новую. Разве не этого она всегда хотела? Возможно, даже сменят имена и фамилии», — сказал Джордж Орсон. «Мне немножечко надоело быть Джорджем Орсоном», — небрежно заметил он. Они ехали посреди Иллинойса в его Мазерати с откидным верхом. Ее непослушные волосы велись за спиной. Глаза прятались за темными очками. Она критически поглядывала на себя в боковое зеркало. «А ты?» — сказал Джордж Орсон. «Что?» — переспросила Люси, подняв голову. «Кем стала бы, если не Люси?» — уточнил Джордж Орсон. «Хороший вопрос». Она не ответила, но задумалась, воображая себя, скажем, девушкой, носящей имя знаменитого города. «Вена. Красиво. Лондон. Неправильно и немного загадочно, хулиганисто. Александрия. Гордо и царственно». С другой стороны, Люси. Имя робкой девочки-мышки. Смешное, потешное. Вспоминается телезвезда с неумелыми, грубыми и дешевыми шутками. Командирша из комиксов «Мелочь». Вспоминается жуткая старая песня «Кантри», которую частенько пел отец. «Самое время тебе меня бросить, Люсиль». Хорошо бы избавиться от своего имени, придумав хорошую замену. «Анастасия? Элеонора?» Однако она ничего не сказала, потому что имена отчасти казались вульгарными, школьными. Только девушка низкого пошиба из Помпеи, штат Огайо, сочтет их изящными. Еще одно хорошо в Джордже Орсоне. Он почти не знаком с ее прошлым. Они, к примеру, никогда не говорили об отце и матери Люси, об автомобильной аварии летом перед ее переходом в выпускной класс, когда какой-то старик перебегал дорогу на красный свет, а родители вместе ехали на распродажу помидорной рассады. Оба погибли, хотя мать день пролежала в коме. Тот факт, что об этом известно всей школе, постоянно казался каким-то вторжением в личную жизнь. Секретарша выражала соболезнования, Люси кивала, на ее взгляд признательно, хотя на самом деле ненавидела чужую женщину, осведомленную о ее частном деле. «Как ты смеешь!» — думала она потом. Но Джордж Орсон ни разу не сказал ни слова сочувствия, хотя она догадывалась, что он наверняка знает, в любом случае в общих чертах. Знал, к примеру, что она живет с сестрой Патрисией, хотя ее сильно утешало то, что сестру он на самом деле никогда не видел. Патрисии всего 22 года. Она ничем не блещет. Работает в круглосуточном супермаркете, главным образом в ночную смену, и после похорон Люси с ней общалась все реже и реже. Патрисия из тех девушек, над которыми почти всю жизнь потешаются. Сильно шепелявит и брызжет слюной. Типичный физический недостаток растяпы, который легко передразнивать и высмеивать. Не толстая, но мясистая в неподходящих местах. Еще в школе походила на женщину средних лет с несчастливой фигурой курицы-несушки. Учась в начальных классах, они однажды вместе шли на занятия, и за ними погнались какие-то мальчишки, швыряя камешки и распевая: «Патрисия, Патриська, одна большая сиська». Больше Люси никогда не ходила с Патрисией. После того случая, до окончания школы, каждая шла своей дорогой. И Патрисия ничего не сказала. Просто признала, что даже сестра не желает ходить рядом с ней. После смерти родителей Патрисия стала ее опекуншей. Возможно, официально до сих пор ею является. Хотя в любом случае Люси уже почти 19. В любом случае это значение не имеет, поскольку Патрисия не имеет понятия, где она находится. Ей вдруг стало больно. Перед глазами встала Патрисия с ее ручными крысами. Крысиные клетки стоят на карнизе. Сестра, поздно вернувшись с работы, опускается перед ними на колени в красно-синей блузе с именной табличкой с надписью «Патрисия», воркует с питомцами, а когда у одного самца по прозвищу «Вонючка» выросла в желудке огромная опухоль, и он с трудом волочил живот по полу, Патрисия заплатила ветеринару за удаление, а она снова выросла, опухоль. Но Патрисия все равно не сдавалась, любовно купала под душем умирающего зверька, покупала пластмассовые игрушки, уговаривала, как ребенка, вновь записалась на прием в лечебницу. Люси радовалась, что никогда не рассказывала Джорджу Орсону про вонючку. Радовалась, что он никогда не был в доме, где она выросла и жила дальше с сестрой. Отец ласково называл ее «Хибарой». «Увидимся, когда вернусь в Хибару», — говорил он, отправляясь утром на работу. Ей до последнего времени не приходило в голову, что это в самом деле Хибара, обветшавшая и бестолковая. Кухня вместе с гостиной, туалетная такая тесная, что, сев на унитаз, утыкаешься в ванну коленями. Гараж завален автомобильными деталями, мешками с пивными банками, которые отец никогда не сдавал в пункты переработки отходов, перегородки из гипсокартона дыра, сквозь которую видно голую главную комнату 2х4, застланную ковром, похожим на облезший мех чучела. Несколько ступенек ведут в мансарду, где спали девочки. Люси и Патрисия. Потолком спальни служила крыша, круто наклонявшаяся над ними во сне. Если б Джордж Орсон все это увидел, то ему, по ее представлению, за нее стало б стыдно, а она чувствовала бы себя замаранной. Впрочем, не скажешь, что и здесь она сильно счастлива. Проснулась среди ночи рядом с Джорджем в старой кровати родителей Джорджа, широкой, просторной, припоминая другие детали. Пустые спальни на втором этаже, ванную с протекшей трубой, так называемую библиотеку с зубастыми рядами книжных полок, мертвые деревья на заднем дворе за высокой оградой, где щебечут птицы. Джордж Орсон назвал его «японским садиком». Помнится маленький деревянный мостик, клумба с нерасцветшими ирисами-недоростками, задушенными сорняками, еле живая миниатюрная плакучая ива, гранитный фонарь в виде кото. Примечание. Кото – вид японской длинной цитры. Конец примечания. Джордж Орсон объяснил, что у его матери были, так сказать, художественные наклонности, под чем предположительно подразумевалось, что она была слегка чокнутая. Нетрудно догадаться. Концепция и реальная конструкция дома и мотеля свидетельствуют о многочисленных психических отклонениях автора замысла. Маяк, японский садик, гостиная с громоздкой старой мягкой мебелью в чехлах, комната с телевизором и большим эркером, выходящим на задний двор, кухня в красках 1970-х годов, плита и холодильник зеленые, как авокадо, горчишный кафельный пол, буфеты и шкафчики набиты тарелками и кухонными принадлежностями, старый деревянный столик для разделки мяса и почти непристойная коллекция ножей. Видно, мать Джорджа Орсона питала к ним настоящую страсть, собрав лезвия любой мыслимой длины и формы, от тоненьких филейных до мощных секачей. «Очень неприятно», — думала Люси. В буфетной она обнаружила 3 коробки с фарфоровыми тарелками и несколько нехороших консервных банок, полных какой-то липкой массы. На втором этаже расположена ванная и 3 спальни, включая ту, где она сейчас находится. Это та самая комната, та самая постель, где спали родители Джорджа Орсона, где, наверное, спала его престарелая мать и после смерти мужа. Даже сейчас, через много лет, слышен слабый запах старушечьей пудры. В платяном шкафу еще висят пустые плечики. Пустой комод мрачно стоит у стены. Дальше лестница ведет на 3-й этаж, в башенку, в небольшое восьмиугольное помещение с единственным окном, которая смотрит далеко за озеро, на конус фальшивого маяка и на двор мотеля с домиками, и на автостраду, и на поля Люцерны, и на далекий горизонт. Поэтому, ничего не поделать, заснуть невозможно, она лежит, глядя в плывущую тьму, которая осмыслению не поддается. Дверь закрыта, оконные жалюзи опущены, не светят ни луна, ни звезды. В темноте проплывают намеки на образы, расплывчатые, как протоплазма под микроскопом, только нет оптического механизма, который позволил бы их рассмотреть. Люси сунула руку под покрывало, нащупала тело Джорджа Орсона. Плечо, грудь, под кожей поднимаются и опадают ребра. Теплый живот, к которому она снова прижалась. Наконец он повернулся, закинул на нее руку. Люси пробежалась по всей ее длине, добралась до запястья, ладони, мизинца, вцепилась. Хорошо. Все будет хорошо. По крайней мере, она уже не в Помпеи.